Мы с вами пытаемся или делаем попытку внимательно рассмотреть церковное таинство, к которым все мы стремимся, надеемся получить благодатное действие в отношении наших душ, в отношении наших тел, но нередко, как подтверждают факты, нередко не только не получаем помощи от церковных таинств, но есть такие случаи, когда люди получают себе осуждение. Осуждение, потому что дерзко приступают ко Христу, не приготовив душу к принятию Христа, к встрече со Христом. В таких случаях не хватает сил у современных пастырей ни подготовить нас, ни научить правильно, ни исправить, ни посмотреть на последствия. То есть, когда последствия от таинств бывают отрицательные. Вот при внимательном наблюдении это все всплывает, это все становится видно и понятно. Но а по нам самим мы можем судить о себе в том, что долгое время жизнь наша никак не меняется, хотя мы бывает и 10, и более лет уже в церкви, а искушения валятся и валятся, сыплются и сыплются. Как бы жизнь наша стоит на месте, духовно мы буксуем, а то еще и падаем. Во многих случаях это падение достаточно грубое и в виде смертных грехов, падение в тяжкие грехи. И когда человек, находясь уже в церкви, и уже понимая, слыша где-то или прочитав, что то или иное делать нельзя, тем не менее он впадает в те же самые грехи и уже сам себе не рад, и уже приходит к отчаянию. Вот все эти неудачные опыты, духовные опыты христианской жизни, они приводят к тому, что сегодня в церкви совсем малое число тех, кто крещен. Совсем малое число, это меньше 1%. А из тех, кто приходит в храм, это вот эта мизерная доля, меньше 1%, еще мизерная доля тех, кто понимает свое состояние падения, понимает свое состояние греха, способен анализировать себя перед таинствами и после таинств. Еще меньшая доля тех, кто недоволен собой, кто видит, что результат слаб, или результата нет, или результат отрицательный. Такие люди бывают отчаиваются и прекращают ходить в церковь. Такие люди иногда от недостойного причащения становятся богохульниками, становятся гонителями церкви, презрителями веры. Даже такое встречается. Почему? Потому что недостойное причащение, оно является духовной смертью для человека уже на вершении всех грехов, как говорит святитель Игнатий, страшнее страшного. Уже дальше все некуда просто. Вот для нас, простых христиан, для нас, современных мирян, эти вопросы остаются где-то там вдалеке, непонятны для нас. Но мы хотя бы должны смотреть на свое собственное состояние, должны проверять себя, что изменяется в нашей жизни, насколько сердце освобождается от действия страстей или продолжает рабствовать страстям, насколько смертные грехи прекратились повторяться или они все повторяются, насколько тяга к духовному, она постепенно возрастает, когда человек стремится в свободную минуту не посмотреть телевизор, не поболтать по телефону, или не сходить к соседям или куда-нибудь в гости, а стремиться почитать духовную литературу. Кто-то проверяет себя тем, что по ходу дня вспоминает уже о Боге. Вот на днях приходилось разговаривать с мальчиком, со второклассником. Его папа пытается воспитывать в вере, говорит ему постоянно о вере, в храм регулярно выводит. И вдруг этот мальчик задает папе вопрос: «Папа, а как мне днем о Боге вспоминать? Потому что, говорит, я прихожу в школу, и все забываю. И из меня то это вылезет, то это, то это». Я, говорит, понимаю, что я опять вот нагрешил, и мне опять стыдно. И потом меня ругают, и учительница звонит папе, и он может получить за это наказание. Ну, а дома ему папа объясняет, что ты грешишь очередной раз потому, что ты же о Боге-то не помнишь. Мальчик принимает это понятие, которое есть у папы. У мальчика еще нет этого понятия. Но он принимает папин взгляд. Посмотрите, ребенок под воздействием папы верующего, он и то принимает вот это правильное понятие, что чтобы не грешить днем, нужно иметь память о Боге. Мы согласимся, как взрослые, с этим? Да, вот счастливый ребенок, да, у него есть папа. Вот над нами тоже должны быть такие папы в церкви. Если у нас нет дома уже пап по возрасту, или мы уже вышли из того состояния, когда слушаются пап, в отличие от того ребенка, который еще второклассник. Или наши папы, которые в церкви, не учат нас этому, и не контролируют нас изо дня в день или хотя бы из недели в неделю, чтобы объяснять нам, что мы опять натворили и почему мы это натворили. Тогда нам требуется хотя бы знать какие-то общие правила, но как самим себя проверять, когда пап нет. Вот тому мальчику лучше. Значит, папа ему объясняет, что вот это и вот это, вот это, то, что ты сделал, то, что тебе справедливо в школе объявили, что ты опять, значит, напакостничал, там, нахулиганил, еще что-то. Это все грехи, он говорит. Это все твои грехи. Они выходят из твоих страстей. При этом, если бы ты о Боге помнил, ты бы ведь не грешил. Разве ты мог бы вот сейчас, пред Богом стоя, взять и точно так же грешить? Мальчик говорит, нет. Память о Боге, смотрите, какую ценность имеет. Если человек все время помнит о Боге, по ходу дня, по ходу жизни, он не может согрешить. Даже если его искушают, даже если его подталкивают на грех или чем-то провоцируют на грех, такой человек и хотел бы поступить, как всегда, как раньше всегда грешил, но ему же при этом что уже будет? Страшно. Ну хотя бы страшно для начала. Вот если сравнивать с тем ребеночком, то ему сначала надо вот этот страх иметь. Как это ему бы отучиться грешить в школе? Потому что после этого он дома получает. Справедливо получает от отца, который старается его воспитывать, исправлять. Потому что понимает и свою вину, и свои ошибки, которые вошли в собственного сына, по наследству передались. Но вот нам бы таких пап с духовной точки зрения, которые бы нас научили следить за собой, контролировать себя, подсказывали бы нам, наши грехи, было бы вообще очень хорошо. А еще бы, когда мы где-то нагрешим, надо, чтобы кто-то заметил это и позвонил бы. Позвонил бы тем, кто нас может исправить или даже наказать, что он вот там сделал то-то, то-то. Смотрите, как у них механизм работает хорошо. Он в школе напакостничает, учительница раз, телефон, и папе все докладывает. Если папа настроен правильно, он дома проводит беседу с сыном, если нужно, применяет какие-то формы наказания, он хочет поправить своего ребенка. В общем-то, нам нужен точно такой же механизм. Нужно, чтобы кто-то, когда мы сами забываемся, о Боге не помним, как всегда вытворяем то же самое, и даже грехов своих не замечаем, нужно, чтобы кто-то докладывал. Ну кто нам доложить о нас может? Кто? Ну хорошо, если да, ближние такие заботливые, если ближние еще ниже на ступеньку, на две, на три стоят. Вот это наша проблема, да. Вот это наша проблема. Никто про нас не докладывает, оказывается. Надо бы поставить стукачей хороших рядом с нами, которые бы каждый вечер нам давали перечень наших грехов, которые мы совершили. Понравилось бы нам это? Ну, наверное, бы не понравилось, но если мы спасаться не хотим, конечно, бы не понравилось. Обиделись бы еще, прогнали бы, сбежали бы от этого человека подальше, чтобы он не видел, как мы грешим. Но ведь если мы взрослые, так ребенок может поступать. Учительница видит, сообщает папе, так он будет делать так, чтобы учительница не видела. Но это уже попытка уйти от ответственности. Но мы же взрослые люди понимаем, что мы-то от ответственности не уйдем, мы-то от Бога не спрячемся никуда, мы же не детки и второклассники. Поэтому нам нужен тот самый страх Божий. Вот то живое ощущение своей ответственности за всю свою жизнь. Если мы как взрослые люди вот этого первого контролера своего не приобретем в жизни, но мы никуда не двинемся дальше. Мы можем что-то с одного боку подкрасить, с другого боку подшпаклевать у себя там в душе. А толк-то какой? В корне-то она не будет изменяться. Можно прикрыться чем-то, занавесочку сделать, там, одеть капюшон в физическом плане. А в духовном плане как? Мы куда от Бога спрячемся? Поэтому первый наш вот этот вот доносчик самих на себя, вот и должен быть страх Божий. Это та причина, по которой мы должны все-таки наблюдать за собой. Наблюдать, что мы делаем. А как же все-таки оценивать-то? Вот мои поступки, они сейчас соответствуют грехам или соответствуют добродетелям? Мы должны знать хотя бы перечень страстей, перечень грехов. В чем вообще заключаются грехи? Вот тот самый список, который, может быть, уже устали, что я его показываю, но он до такой степени в этом смысле помогает, что те люди, которые научились им пользоваться, он у них уже не в книжке на столе лежит, и каждый вечер они его не перелистывают от начала до конца, потому что надо час потратить, а он у них в памяти. И тогда, если человек согрешил днем по привычке, кто-то спровоцировал, кто-то искушал, и человек не выдержал, ну здесь же сознание подсказывает. Хотя бы еще не совесть, хотя бы еще не начинается сразу глубочайшее сокрушение, но сознание просто, вот этот компьютер, ум, или мозг, точнее сказать, он подсказывает, сравнивая поступок с тем перечнем, который он же запомнил, он же знает. И здесь, по крайней мере, у нас появляется возможность. Мы сами на себя как бы настучали, я опять согрешил, а дальше уже зависит от меня. Что я сделаю дальше? Что мне делать? Оправдать себя очередной раз? Сказать, что это они виноваты, я из-за них это сделал? Или я скажу себе, из меня просто вылезло то, что во мне было. Они просто нажали на какую-то кнопку, а из меня там раз, как на пружине, выскочило вот это вот все. Вот недавно один брат говорит, вот дома с супругой верующие люди в вопросе, ну, относительно машины, машина, которую нужно было ремонтировать, вот в этом вопросе, не буду говорить детали, но у них произошло несогласие. Несогласие. Он решил, что надо делать вот так, а жена сказала, что сейчас пока не надо это делать. Сейчас нет средств, вот сейчас нужно вот на это, там детей в школу собирать и прочее. У него свои материнские заботы, а ему своя отцовская забота о машине. То есть бывает у мужчин такой перекос. У матерей о детях, у мужей о машинах. О детях потом. И вот произошло такое противоречие. Она не поняла, что он хочет. Он доказывал, что это необходимо и немедленно сделать, чтобы машина не сломалась совсем. Поспорили. Но жена расстроилась только лишь всего. А муж огорчился до такой степени, что разгневался. Я ж внутри его всего заколотило. И он сжал кулаки, и на лице его было изображено вот такое вот состояние глубокого сильного гнева. И вот когда он жаловался на то, что его дома очередной раз довели, он так и сказал, что меня довели просто, меня достали. Что, говорит, она вообще упирается, понять не может. Такую элементарную вещь, я объясняю, она стоит тупо на своем. Вот. И довели меня, говорят, даже до гнева, говорят, все, кричал, говорит, ругался и прочее. То есть вот в момент, когда человек рассказывал эту историю, он не смог себя оценить правильно с духовной точки зрения. Ему нужно было бы сказать, что я согрешил вновь согрешил гневом, причем сильным гневом. Это мое вылезло, мое родное, то, что я развивал в себе всегда. Какой родился, какой воспитался, то и проявилось. В обыкновенной семейной такой маленькой разборке. В отношении вопросов не первостепенных, не касающихся веры, а второстепенных, касающихся там быта, денежных средств. Итак, сильный гнев, а признать трудно. Грех очевидный, а признать трудно. Но наиболее удобно в этом случае сказать, она виновата, она меня достала. Это она меня спровоцировала вот на это все. Вот в данном случае чувствуется покаяние, есть оно? Явный признак, нет покаяния.
А она-то тоже виновата?
Ну, мы сейчас не о ней. Она могла что-то не понять. Вот смотрите, да, обычная домашняя ситуация. Жена, например, что-то не поняла с точки зрения технической, муж не смог объяснить, она воспротивилась, потому что у нее есть причина. Ее тоже можно оправдать, потому что детей надо в школу собирать, а денег не хватит и на это сразу. Ребеночку надо ботиночки купить, там курточку купить, погода уже вон какая, у нас вообще дожди заливают. У нее свои естественные такие задачи. А он ей доказывает, нет, у машины есть свои естественные задачи. Она говорит, да пускай твоя машина стоит лучше, пускай дети в школу пойдут. Вот. Противоречие, да. Вроде как, кто в доме хозяин, да, сразу возникает вопрос. То есть жене надо было смириться перед мужем, но она же не свои интересы защищает. Она защищает интересы детей. Ребенок, если ботиночки уже маленькие, и они давят, а на улице сыро, и в школу уже в летних туфельках не пойдешь, это уже здоровье ребенка, так? Курточка это тоже. Она выросла и старенькая, она уже мала. Там на горлышке что-то не застегивается, капюшончик на голову не налезает. Все. Это здоровье ребенка. Значит, она здесь в этом плане более права, чем он. Машина железяка, в конце концов, если на ней нельзя ездить, она может постоять. Ничего с ней не сделается. Вот противоречие. Так вот, самое-то главное, что выскочил гнев, и в сильной форме гнев. Вот так вот мы с вами, если нет контролера над нами, если нет того папы, который бы, увидев вот эту мою ошибку, объяснил мне и наказал бы меня, если я не понимаю при этом, то остаюсь я сам. Я говорю, что хочу, делаю, что хочу. Хочу, каюсь, а хочу других обвиняю, что они виноваты. Вот такая наша практика христианской жизни. Давайте себе представим, что было бы дальше. Вот такой человек не увидел бы своей вины, вот эту вспыхнувшую страсть гнева в сильной достаточно такой форме тяжкого греха, который уже чуть-чуть близко не к смертному греху подошел, он бы так вот на исповеди, может, рассказал бы, может, не рассказал, может, еще что-то, и могли его допустить до причастия, а дальше что бы было? Дальше могло случиться так, что эту страсть просто бы разнесло. Разнесло, человек бы уже потерял вообще всякую способность терпеть и понимать своих ближних, и гнев бы мог у него таким водопадом просто из него палиться. Причастие могло быть в осуждении. То есть такому человеку нужно было по правилам рассмотреть ситуацию с другой стороны. С какой стороны рассмотреть? Вот есть сторона жены, есть сторона мужа. С какой стороны надо рассмотреть ситуацию? Да нет, с точки зрения Божьей. Но при чем тут жена? Она всего лишь инструмент, нажавший кнопку. Но она нажала кнопку. Нечаянно, причем она не собиралась ее, не специально его искушала. С точки зрения правды Божьей нужно рассмотреть ситуацию. Отложить всякие там вопросы с техническими и бытовыми проблемами. И с точки зрения Божьей посмотреть ему на себя. Что я сейчас сделал? Я гневался и очень сильно. Я чуть не дошел до ненависти. Ближние мне мои были противны, мне не хотелось на них смотреть. Я готов был там то-то, то-то, так-то, так-то уже поступить. Что это? Обыкновенная страсть гнева. Господи, я согрешил. Я согрешил, и этот грех в данном случае нужно было признать человеку, признать и в нем раскаяться. После того, как он должен был признать и раскаяться, посмотрев на все случившееся с точки зрения правды Божьей, он должен был что дальше сделать? Ну, признал, покаялся внутри у себя. Что дальше надо сделать? Нет, ну же рядом живой человек. Ну так вот, наконец догадались. Ну, надо же пойти теперь с женой-то примириться. У нас же с вами есть притча-то. Пошел, жертву понес и перед жертвенником вспомнил, что есть человек, которого я обидел. Что надо сделать? Оставить жертву, то есть причастие оставить, пока отодвинуть. И прежде что сделать? Сходить. Ну, примириться с женой. Посмотрите, правило-то элементарное. Хотя мы их назвали с третьего или с четвертого раза только, да? Правило элементарное. Мы должны помнить это вот однозначно, прямо сами для себя применять. Вот. Ему надо было всего-то подойти и сказать, ладно, все, я больше не злюсь. Прав я или не прав, я не знаю. Ты права или не права, даже в этом я могу не разбираться. Я признаю главное, что я допустил гнев. Ты задела мое самолюбие? Потому что имела другую точку зрения, не такую, как я. А это мое самолюбие выразилось не только в несогласии с тобой, в гневе, в таких достаточно сильных формах. Вот. И вот это объяснившись просто, сказать, да ладно, все, это отодвигаем, не ссоримся, больше не обижаюсь, все, нам главное мир в семье сохранять. Вот формальная, простейшая форма примирения, примирения вот друг с другом в семье. А дальше уже может идти на исповедь, но дальше он пойдет уже не обвинять своих домашних, что они его достали, и не скрывать свой грех, в какой степени он был, а он прямо его расскажет. Я вот так разгневался, зубы у меня скрипели, кулаки я сжимал, помыслы были сделать то-то, 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 как раньше делал, например. Вот, и остановиться не мог. А сейчас уже вот священник спросит, а сейчас что, как, вы с чем пришли? Все, слава Богу, принял, понял, успокоился, примирились. Тогда уже это не будет препятствием для принятия Христа в сердце. Это один из вопросов, который мог случиться за неделю у человека. Еще их могло быть 2, 3, 5, 10 разных таких случаев по ходу жизни, которые возникают постоянно. Итак, папы нет, как у того второклассника. Некому докладывать, учительницы нет. Значит, нам самим надо наблюдать за собой. Самим быть очень внимательными. Священнику, если мы не скажем подробности дела, он может ничего не знать вообще. Если жена не придет священнику, не нажалуется, вот хорошо, если она первая пойдет на исповедь, да? Если она тоже христианка, а если она неверующая была бы? Она же на исповедь не пойдет, священнику не расскажет. Никто про нас ничто не знает. Однако знает кто? Знает Бог. И если мы не сделаем правильных выводов и не примиримся с своими врагами, и враги человеку домашние его в этом плане скажем, и священник, ничего не знающий, отпустит нам грехи и благословит причащаться. Отпустит грехи, которые я не назвал, которые я не осознал, как их можно отпустить. Они не могут быть отпущены. Они остались на человеке. Почему остались? Потому что в подробности человек не был допрошен, не был исследован, и никто на него не сказал. Вот так примерно выглядит таинство исповеди. Вот так примерно выглядим мы на этом таинстве, и так примерно выглядят наши пастыри, которые совершают таинство чаще всего в одном только приложении таинства, а забывают совершенно о втором. Кому отпустите, отпустится, на ком оставите, останутся. Итак, само таинство исповеди, оно основано вот на этих словах Священного Писания, но прежде Господь говорит: «Приимите Духа Святого». На ком оставите грехи, на том останутся. Кому отпустите, тому отпустятся. Итак, если таинство исповеди будет превращаться в нынешней нашей современной церкви только в половину этой формулы, только в половину, нам всегда будут только отпускать, отпускать и отпускать, не вникая в содержание наших грехов, не вникая в степень тяжести этого греха, который, может быть, нельзя сейчас отпускать. Надо вот идти исправить сначала, идти и разобраться, а вообще сначала еще признать грех. Тогда искажение здесь в самом начале уже присутствует. Вот при таком подходе, при таком взгляде на таинство исповеди, у нас не будет перемен, у нас не будет улучшений в жизни. Потому что вместо того, чтобы принять содействие божественной благодати в последующем таинстве причащения святых Христовых тайн, мы примем таинство причащения себе в осуждение. Не только лучше не станем, мы станем хуже. Потому что кроме всех грехов, которые были, с которыми мы пришли, мы еще один грех себе приобрели, недостойного причащения. И вот это осознание, как бы понимание этого в церкви практически исчезло. Если бы пастыри понимали вот этот момент, вот буквально очень ответственное, очень серьезное значение этого момента, они бы не стали нам все время только отпускать, отпускать, отпускать. Нам бы это, конечно, не понравилось, потому что мы прорываемся к таинству причащения, а таинство исповеди проходим как бы налегке, как-нибудь проскочили, нам главное причастие. Но мы же забываем или не понимаем вообще, что причастие бывает и в осуждении тоже. А почему жизнь тогда не меняется, если мы причащаемся всегда во спасение? Почему мы срываемся, как раньше срывались? Почему мы не исправляемся? Почему те же самые беды случаются в нашей жизни? В конце концов, когда по здоровью ударит, по здоровью, а еще бывает так, что тогда, может быть, человек начинает задумываться и пойдет разбираться, что это меня так вот вообще уже скрючило, что же это со мной хорошо, если пастырь внимательно найдется и порассуждает вместе с человеком, как же он живет. Может, какие-то у него грехи есть неосознанные, смертные, может, он свои страсти любит и с ними не борется, может, себя оправдывает в грехах, а вовсе не кается, не сокрушается, и страха Божьего, может, вообще не имеет, а и веру не знает, а может, ереси носит в себе, и такая у него вера кривая. Кто же когда с нами разберется? И вот так, если таинство исповеди будет происходить формально, если пастыри не будут нас исследовать глубоко, то мы, назвав 4, 5, 6 грехов, ну или 10, мы будем думать, что мы прошли вот этот экзамен, это испытание, а в действительности наша душа остается неисследованной. Если сравнить с чем-то в жизни, то очень удобно вспомнить, как проходит медосмотр. Медицинский осмотр при приеме на работу, при получении какой-то профессии, особенно сложной, тяжелой профессии, он проходит по определенным параметрам, по определенным критериям медосмотр. И чем более сложная профессия, тем более сложные исследования проводятся. Если человек, например, собирается быть шахтером или водолазом, там же медицинская комиссия построже должна быть, а летчик или космонавт. Чем выше летает, тем строже с него спрашивают, потому что там перегрузки определенные. А тут мы на какую высоту в таинстве причастия собрались? Высота выше всего земного. Тут мы и не летчики, тут мы и не космонавты, тут мы больше. Тут мы соединяемся с самим Христом. И при этом никакого медосмотра или духовного осмотра нам фактически не предлагают. Хорошо, если человек знакомый уже лет 10-15, и пастырь его знает. Хорошо, если уже тогда, давно, в самом начале, разобрались во всех проблемах этого человека, и сейчас остается только их подправлять его отклонения, которые он обычно совершает, ну или пастырь задаст еще несколько наводящих вопросов, чтобы проверить, а это он не упустил, а в этом он не ошибся, это не забыл. Вот. И тогда подправить, это уже проще. А если человек приходит, в котором еще никто не занимался, которого никто еще не исследовал, и этот медицинский осмотр, то есть духовный осмотр на таинстве исповеди, который должен состояться для человека, потому что в дальнейшем он допускается к высокой высоте, выше которой нет ничего, ни в церкви, ни в мире. соединение со Христом. А человек допускается. Почему так делается? Почему без всякого осмотра, без всякого исследования нас допускают до причащения? А потому что забыли, что причащение бывает и в осуждении тоже. Иначе бы так безответственно никто никогда в церкви не поступал. Ни мы бы не дерзали так делать, ни пастыри бы никогда не дерзали, только отпускать и отпускать грехи, только те, которые я назвал. И не задавать никаких вопросов, и не исследовать человека с точки зрения духовной по прочим параметрам. Никто бы так никогда не делал. Если бы помнили, что причастие бывает в осуждении, что душа может умереть вечной смертью, что кара человеку за недостойное причащение может быть здесь, на земле, и она перейдет в вечность, как говорит четко и ясно святитель Игнатий. И апостол Павел четко и ясно говорит, многие недужны, многие страдают и даже умирают. Куда страшнее еще предупреждение? И никакой реакции. Никакой реакции. Восстановление сегодня, которое идет, возрождение в церкви, оно идет именно в этом направлении. В направлении непонимания смысла и значения таинств. И когда таинства понимаются искаженно, мы с вами не можем ту благодать, которая в таинствах есть, принять. Мало того, мы иногда это делаем себе в осуждение. От чего делаемся еще хуже, чем были. Как Господь и говорит, смотри, чтоб новое тебе не стало хуже прежнего. Вот страшно может быть. Но обычно люди расстраиваются. Вот люди, в которых сохраняется самолюбие, которые уже 10 лет в церкви, например, и они убеждены, что все они делают правильно, и за собой следить не умеют, и ум находится в таком состоянии тонкого помрачения, при котором человек не имеет критериев, даже не имеет критериев, по которым можно себя оценивать. Он не знает грехов, смертных грехов не знает, действий, страстей не знает, не изучал никогда. И никто ему не говорил об этом. Но тогда в этом случае, что человека обеспокоить-то может? Он доволен собой. Сегодня после причастия очередного, он пошел, встретил старых знакомых и усиленно проповедовал им 1,5 часа веру. Правильное последствие святого причащения? Сели, с подругой встретились, чайку попить, и 2 часа разговаривали о своих детях. Как разговаривали, известно, как разговариваем обычно. Потом есть такие факты, потом человек попал в реанимацию. О детях поговорили, кости им всем перевыли, у нее такие, у этой такие. Той-то и в храм ходить еще в ум не пришло, а эта в храм сходила, на причастие была. Закончилась реанимация, врачи жизнь спасли. Ну то есть есть вот такие крайние уже формы, когда уже Господь долготерпит о нас, но в конце концов уже попускает такие кары вот здесь, на земле, как и говорит святитель Игнатий, как и говорит апостол Павел, что многие и умирают. При той медицине, которая была в те времена, гарантированно человек бы умер, потому что раньше в сердце никто не вмешивался. Операции на сердце не делали. Умер бы человек. А сколько нас таких вот в современной жизни, современных христиан, которые попадаем в больницы с обострениями болезней и не можем даже задуматься, а что с нами вообще случилось? Вот чтобы это не было простым таким нагнанием страха, мы сами должны понимать, что это учение церкви. Если бы такого учения не было, мы бы не стали его выдумывать сами. Нам не надо ничего придумывать, не надо. Мы должны руководствоваться творениями святых отцов. Это священное предание церкви. Нравственное учение церкви. Наряду с догматами, которые мы должны хранить до конца и ни на малость не отступать от них, ничего нового не вводить и ничего оттуда не убирать, как сказано в решениях соборов, так и нравственное предание церкви должны держать твердо, четко и ясно. Но в первую очередь должны это знать архипастыри, пастыри, и мы, миряне, если нас не учат, должны сами это изучать. Если бы они нас учили, мы бы понимали, что это такое. Тогда бы нам грехи, возвращаемся опять к исповеди, к вопросу, который мы пытаемся рассматривать, грехи бы подряд всем, и все грехи никогда бы не отпускали. Тогда бы разбирались внимательно, какой это грех, какой степени тяжести грех. Можно его сейчас отпустить, или это грех смертный? Его нельзя отпускать сразу. Надо человеку назначить определенные средства исцеления души, как это в больнице и делается. Пришел человек на медосмотр, его просто спрашивают: как дела, все нормально? Ну, человек торопится, например, некогда ему. Он знает, что у него тут скрипит, там болит, тут уже покалывает, но ему некогда. Некогда, он время теряет. Он говорит: да все нормально. Ну, ленивый врач, шлеп печать, все, давай пошел следующий. Но если врач не такой безответственный, то он вообще направит его. Раз в год рентген заставляют всех делать, да ведь? Ну а зачем? Ну не делали бы рентген. Нет, вот в медицине заведено. Ну раз в год рентген каждый человек. Пришел в больницу с каким-то пустяковым вопросом. Они смотрят в карточку, у тебя уже год прошел. Иди сначала на рентген. Посмотрите как. Ну, своя определенная такая форма, не будем говорить, насколько это все хорошо и правильно, но тем не менее правила есть. Если какие-то параметры в человеке, вот при визуальном осмотре, при элементарных каких-то простейших замерах давления, там, пульса, там, еще чего-то, осмотр врач делает, залазит в разные места человеку на теле и проверяет, как у него там состояние. Это для чего? Для того, чтобы определить, потому что сам человек, во-первых, может что-то недосказать, потому что торопится, что-то недопонимать. Степень ответственности у нас даже свое собственное тело, и то она такая низкая-низкая, уж когда совсем прижмет, тогда идем жаловаться, и поздно бывает. А когда помрем, кому жаловаться пойдем, в духовном плане имею в виду, там уже некому жаловаться. Все пропустили, время жизни было, для покаяния время было, Господь сколько давал, мир в мире и в церкви еще благодать не воспользовались. А почему? Суета, дела, бега, с утра до вечера бега. Итак, поскольку остановиться некогда, то должен быть кто-то, кто остановит меня за шкирку, вот посадит на стул и скажет, сейчас будешь отвечать на вопрос. Сейчас будем четко пытаться определить хотя бы внешне, по внешним каким-то критериям, чем ты там болен. Насколько твоя болезнь смертельна. И нет ли у тебя смертельных ран на теле, которые немедленно надо через реанимацию поправлять. Смертельная рана на теле, она поневоле заставляет человека... Идти или не идти уже, а вздыхать спасите. А смертельные раны на душе нас не задевают вовсе. То есть человек, который мертв, его ничего не беспокоит. Так в жизни, да? Мертвец. Он даже смердит, когда он стыдится этого. Он сам мерзость вот этого своего зловония он же не ощущает. А в духовном плане не так? Зловоние наших страстей, мерзость... Мерзость невероятная. Но мы же с ней живем, с этой мерзостью, мы ее не ощущаем. Духовное обоняние не воспринимает это свое собственное тление, мерзость своих страстей. И надо же так помрачиться умом, что смертельные раны, кровь хлещет, например, из души нашей, из этих смертельных ран, из-за смертных грехов, а мы безразлично относимся к этому. И не понимаем, что мы же почти мертвецы уже. Человек реально умирающий, потерявший сознание, он не видит своих смертельных ран, он не беспокоится, он не кричит, то он уже потерял сознание. Так в духовном плане мы с вами теряем духовное сознание, не видим своих смертных грехов. Совесть не действует, она придавлена этими грехами, грузом грехов, она никак не говорит внутри нас. Живем и живем. На исповедь ходим, на причастие ходим, считаем себя членами церкви, спасающимся. Еще берем великие дела какие-то, начинаем в церкви делать, и всех еще других просвещать и спасать. При этом на себя посмотреть не можем, на мертвецы. Ну точно мертвецы в духовном плане. Так как же нам быть? Ну должен быть этот духовный осмотр, наподобие медосмотра. Когда посадят и начнут проверять. Нормальный врач, он никогда не поставит человеку штамп здоров, если он увидит какие-то отклонения в организме этого человека. Он не пригоден для этой профессии. Он не может быть ни шахтером, ни летчиком, потому что у него, например, давление. Давление, высокое давление. Куда ему под землю опускаться? Или под воду? Или куда ему на самолет садиться? Помрет, еще других погубит. Даже простого водителя утром проверяет врач на предмет давления и на предмет трезвости. Потом ставит штампик. На линию может выходить, за руль садится. Духовный план должен быть такой же, еще более строгий. Итак, кто-то должен меня исследовать, обязательно исследовать. Если я еще не опытен в вере, если еще 10-15 лет у одного духовника не наблюдался, который знает меня от начала до конца, уже сотни мне советов дал правильных, и я уже убедился, что этот человек держится истины, и все его советы для меня полезны. Очередной раз пришел, а он опять мне что-то мудрое подсказал. Тут и проблем нет. Но есть же другие ситуации, когда нет такого духовника рядом. Или когда один совет на пользу пошел, а три совета мимо пошли. Тогда уже, ну как быть уверенным-то и безразличным к своему состоянию? Надо же пройти вот это обследование. Врач очень хорошо разбирается. Человек пришел и кашляет. Кашляет. Давно, говорит, у вас кашель? Дальше что человек делает? О, врач делает. Ну да, слушают там как-то, да. А если прослушать не могут, на рентген отправляют. Ну, в медицине есть эти свои правила. Если врач не безответственный, а чтобы они не были безответственными, что у них есть? Над ними что-то висит? Кроме главного врача. Закон, уголовный кодекс. Врач говорит, слышите? Это врач сказал, он знает. Уголовный кодекс еще висит. И вот знакомая врач есть у нас, прихожанка, она говорит, что у них работают, ну есть такие случаи, что вот у врача есть условная судимость. Условная судимость. Хорошо, что не посадили. Условную судимость влепили. Вот что-то упустило, что-то там с больным человеком случилось, все, уголовное дело, ну суд помиловал, значит, условно дали. Уходят, работают дальше. Говорят, за это не увольняют. Не знаю, правда, нет. В духовном плане кто висит над пастырем? Какой уголовный закон? Да вот да, если Бога не боятся пастыри, то они будут делать небрежно дело. И как говорит преподобный Нил Мироточивый, то не будут с пренебрежением относиться к стаду. Горе пастырям, которые не брегут о спасении душ. Так вот статья, которую мы с вами разбирали. И Господь предупреждает, проклят всяк, помните как, который дело Божие творит небрежно. Так вот, если вот эти законы для них несущественны, для них не важны, то тогда они будут руководствоваться той традицией, которую они восприняли от других пастырей, которые их учили, или от того учебного заведения, в котором их учили. Они будут руководствоваться вот этой традицией. И успокаивает совесть то, что все кругом делают так. Все делают так, все отпускают, все. Никто не вяжет ни на ком грехи. Никто не разбирается. Духовного осмотра, реального, во время таинства исповеди, ну, никто не производит. За исключением тех, кого уже знают 10 лет. Там что проверять, когда уже все на 10 раз проверено, дневник исследовали, там по другим каким-то критериям проверили, со страстями борьбу уже ведут давно, результаты хорошие есть. Бывают отклонения, но поправили и все. Итак, любой врач, специалист в своей сфере, он разбирается. Это кашель, просто кашель, потому что продуло вот там где-то на ветерке, или это пневмония, от которой можно умереть, да? Или это ушиб, просто ушиб, или это внутричерепная какая-нибудь травма. Разбирается же врач, ну, потому что там глазами видно. Глазами видно, и над ним висит уголовная ответственность. А вот в духовном плане эту ответственность, которую Бог на них налагает, на пастырей, она как бы так, вот так вот, она вроде бы и есть, ну а как оно ощущается? Вот сегодня никак конкретно. Когда Господь спросит? Вот тогда, когда он придет на суд, да. Придет на суд Божий пастырь. Свидетель Иоанн Златоуст поэтому и говорит страшные слова. Немногие из нас спасутся. Говоря о пастырях и архипастырях. Смотрите, как страшно. Вот нам, мирянам-то, при этом что делать? Если мы приходим в духовную клинику, в духовную лечебницу, а там нет врачей. Ну стоят кто-то, да, ну называются врачи, называются пастыри. Не лечат-то почему? Почему всем говорят здоров, 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 здоров? Ну кого-то же надо хоть одного поймать, сказать, ты болен, тебе нельзя идти на эту высоту небесную, к соединению со Христом. Ты там погибнешь окончательно. Тебе нужно исправить вот это и вот это. Как и обыкновенный врач, если увидит какую-то хроническую болезнь в организме человека, он ему не поставит штампик «здоров и годен к какой-то профессии». Он ему дает направление там, в больницу. Вот иди и все. Иди вот там обследуйся уже окончательно, лечись, если нужно там операции, пускай тебе делают. Так положено. В духовной жизни тем более так положено. В духовной жизни ответственность намного выше и сложнее, потому что не видно на глаз-то ничего. Плодов вот этого врачебного труда и врачебного искусства не видно. Чтобы их увидеть, нужно исследовать опять, а что после этого таинства было с человеком. А это некогда, говорят, некому. Вы что придумываете, говорят? Когда это делать-то? Все, вот сделали, все, ушел человек. Когда вернется, никто не знает. Может, через полгода. После реанимации, может, придет еще. А может, и бодренький прибежит на другой же неделе снова причащаться. Ну, как-то вот не заведено проверять. Итак, мы с вами в таком недоумении остаемся, как миряне, как стадо. Почему же в нашей современной церкви, в таинстве исповеди, так искажено отношение к нашим грехам? Почему они в любом случае только лишь прощаются, а не происходит глубокого исследования, вот такого духовного осмотра? И почему грехи не оставляются на нас? Хотя четко ведь сказал Господь, Евангелие от Иоанна, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святаго». Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ведь не сказано же только, что кому простить, тому простятся. Или всем прощайте и всем проститься. Вот сказано именно два варианта. Тем не менее, второй вариант исключается практически вообще. Последствия самые отрицательные. Если мы не видим этого в пастырях, на кого ответственность переходит? На нас с вами. На нас с вами. Потому что закон не отменяется, Бог тот же самый. Снисхождение к нам, к последним христианам, желающим спастись, еще какое-то обязательно будет со стороны Господа. Но если мы проявляем нерадение и не изучаем сами, и не исследуем вопрос, и не делаем никаких выводов для себя, а довольны, будучи, пользуемся вот этим правом ходить и ходить на причастие, не понимая, какие будут последствия, без исследования, без исправления души, без борьбы, без покаяния, без аскетики, без знания смертных грехов, мы только рады, оказывается. Мы только рады. Что так? Но от этого ж нам вред. Апостол Павел так и предупреждает, что будут такие времена, когда истину отвергнут. Когда будут искать себе учителей по своим похотям, которые будут ублажать их слух. Да, помните там выражение дальше? Вот как раз про наши времена. Так наступили, оказывается, такие времена? Наступили. Нам ничего не говорят ни о покаянии, ни о спасении, ни об ответственности, ни о значении таинств, и мы довольны. Мы вот так и живем, так и думаем, что мы спасаемся. Вот они, эти времена. Если какой-то пастырь найдется построже и начинает нас контролировать и ставить нам какие-то препятствия, да еще и грехи на нас вязать будет, а не будет отпускать, мы сделаем что-нибудь такое, чтобы нам перейти куда-нибудь к другому пастырю. А то еще есть случаи, священники искренне говорят, телегу пишут архиерею правящему. Вот это злой какой-то, вот меня не допустил до причастия. Его вызывают бедного пастыря, это практика, реальная практика. Вызывают бедного пастыря, архиерея говорит, ты что там народ разгоняешь? А что я, владыка, разгоняю народ, кого? Ну на тебя вот написали, что ты до причастия людей не допускаешь. Ты креститься им не даешь, говорит, ты что, не хочешь, чтобы люди спасались, что ли? Он говорит, так я перед крещением занятия с ними провожу, чтобы они веру изучили. Ну так ты, говорит, разогнал всех, ты сколько народу крестишь за год? Он называет там, вот, ну, 10 за год накрестил. Так ты что, ты тут враг в церкви, получается, ты что народ-то разгоняешь, ты волк, что ли, какой? Ты должен привлекать народ. Вот этот вот говорит, сосед твой, он 200 накрестил в год, а ты чего 10 накрестил? Оказывается, архиереи такого настроения-то. И если пастырь какой-то найдется, такой странный человек, откуда взялся, неизвестно, начинает придерживаться традиции святоотеческой в таинствах, ему немедленно стараются, ну как сказать помягче, исправить его. Его исправить немедленно стараются. Ты говоришь, неправильно делаешь. Неправильно делаешь? И угрожают. Я тебе запрещу еще. Вот так. Оказывается, уже нельзя теперь держаться святоотеческого предания. Оказывается, то, как всегда учила церковь православная, теперь уже не только не знают, теперь это изживают. А если кто-то пытается это применить, говорят, ты плохой, ты враг, ты злодей, я тебя там сана лишу и так далее. Вот такие времена мы живем, мы должны это понимать. И если вот у этого ничтожного числа современных христиан, ничтожно малого числа, осталась еще какая-то болезнь, собственная забота о своей будущей вечной участи, то ни в коем случае нельзя руководствоваться современной сложившейся традицией, которая есть почти во всей земной церкви сегодня. Нельзя руководствоваться этим. Оказывается, это скорее погубит нас, чем спасет. Оказывается, нужно самим проявить вот эту ревность о своем спасении и взять и начать читать труды святых отцов. Начать изучать те темы, которые нам насущны, важны. Начиная с крещения, потом про исповедь что-то узнавать, о грехах что-то узнавать. Что такое покаяние вообще, как его отцы понимали. Как они его проповедовали, что такое страсти, смертные грехи, что такое вообще аскетика. Пытаться изучать евангельские законы, как-то применять его к себе, смотреть, я его выполняю хоть или нет вообще. И тогда уже самостоятельно искать вот этот путь спасения, на который нас почти уже нигде не ставят. Но таких людей так мало осталось на земле, так мало осталось в церкви, что они встречаются просто редко. Придет такой озабоченный, переживающий, начинает изливать свои проблемы. А проблемы-то порой лежат на поверхности. Неправильное понятие человека. А почему? Ну, я ему никто не сказал. Надо не так делать, надо вот так делать. Пошел так делать. Смотрит, и правда проблема решилась. Признал свою вину, признал свой грех, смотрит, на сердце спокойно стало. Почему бывает так, что человек принимает правильную какую-то рекомендацию, и после этого у него и перемены-то происходят? Так потому что Бог же ведет процесс. Делом руководит Господь. И тогда, когда говорят, что покаяние вводит человека в страдание, вводит человека в депрессию, покаяние, сокрушение сердца, самоукорение, говорят, нет, нельзя. Нельзя, говорят. Расстроим людей, разбегутся все. Это люди, которые мертвую веру имеют. Вот так говорят мертвецы в духовном плане. Они никогда не познали того, что такое уведомление, как говорит свидетель Игнатий, уведомление от Бога, будешь прощен. За искреннее раскаяние, за правильное действие по изменению своего собственного состояния в соответствии с Евангелием, за правильную борьбу со страстями, Господь дает определенное утешение грешнику. Грешник кается и не заканчивает вот это покаяние одним расстройством, одним отчаянием. А заканчивается оно таинственным уведомлением Божьим, как бы некоторым успокоением духа человеческого, что будешь прощен. Так его переводит, как бы святитель Игнатий, передавая нам свой личный опыт. Вот так и современные грешники, христиане, которые попытались применить святоотеческую традицию, они тоже это обнаруживают в себе. И вместо отчаяния и расстройства, которым нас пугают мертвецы духовные, обретают в себе люди изменение жизни, постепенное отступление, ослабление страстей, постепенное обретение начатков добродетелей. Постепенно у человека изменяется жизнь. Даже внешние дела и не развязываются порой у таких людей, и остаются такими же тяжелыми, их жизненные, семейные условия и прочее, но их отношение к этому, ко всему изменяется. Вот тут подъехали к храму приложиться к мощам одного из святых угодников, и сидит такая женщина рядышком недалеко, еще покричала там: «Осторожно, осторожно, машину там!» Заботу проявила. Из машины только вышли, у нее кружка. Подайте. На обратном пути, говорит, подадим. Обратно шли, другим раздали. Что осталось, подали. Она говорит: слава Богу и за это. Ну тогда хоть помолитесь обо мне. Ну подали так мало, что понятно, что ей это ничего. Тогда хоть помолитесь обо мне. Я, говорит, одна с троими детьми, и жизнь хуже некуда. Ну, если верить словам этого человека, жизнь хуже некуда, у нее трое детей. Наверное, что-то серьезное. Помолитесь обо мне, говорят. Я говорю: да мы не молимся ни о ком. Мы всех в руки Божьи отдаем. Она говорит: это как? Ну как, миром же Бог управляет. Да, говорит. Так Бог же знает, кому что послать для спасения. Да, знает. Да, говорит, признает. Так пускай, говорю, Божья воля тогда исполняется. Конечно, Божья воля, она одна спасительная. Видите, говорю, как просто все. Да-да, слава Богу, говорит, за все. Вот смотрите, человек успокоился за несколько минут, буквально кого тут, несколько выражений, несколько слов. Вот эта печать печали какой-то на лице, скорби, в которой она пребывала, сидя там с пустой банкой. Еще последние шли, и то бросили только 10 рублей там. А ей надо, может, сегодня, чтобы решить ее проблему, вот столько рублей. Вот. И вот это вот правильное воспринятие всего происходящего вокруг, своей личной жизни, жизни своей семьи, жизни города, страны, мира. Если у христианина такое уже есть, ну, значит, у него ум прояснился. Значит, его сердцем уже не страсти управляют. Значит, здесь уже действует Божья воля. Человек начал принимать Божий промысел во всех тех страшных обстоятельствах, которые у него есть в жизни. Господь вот этому конкретному человеку назначил такой способ лечения, такой путь спасения, как от него уклониться, как от него отказаться. И первое, что нужно сделать, принять, заставить себя принять Божью волю такую, как она есть. Вот что Бог в жизни попускает, вот так оно и должно быть для нашего спасения. Если мы пытаемся из этого как-то выйти, уклониться, решить как-то свои проблемы, то не получается ничего у некоторых. Сколько ни пытаются, а скорби все так же давят. Что это означает? Ты прав, Господи. Да будет Твоя святая воля на мне и на моих чадах. Только спаси нас. Убрать ропот, убрать отчаяние и попытаться жить в тех обстоятельствах, которые есть, с упованием на Бога. Может быть, это не до конца жизни назначено, может быть, оно отступит, может быть, оно облегчится. А может быть, Господь просто даст сил терпеть, а может и пошлет какого-то человека. Я в прошлый раз на лекции сказал, что вот одна мама поехала, значит, в Симферополь, своих детей троих повезла, чтобы их в море хоть раз им в жизни искупаться. Из Екатеринбурга, из нашего холодного, правда, у нас лето нынче тоже теплое. И там у нее ребенок заболел, и такую страшную операцию ему делали. В одной операции 5 операций сделали. И на поезде его везти обратно нельзя. Врачи сказали только на самолете, а денег у нее нет. Она сколько-то месяцев работала, зарабатывала на эту поездку. И тут еще все такое, вот все наперекосяк пошло. Вот. Так в перерыве женщина подошла и дает мне так в кулаке. Что-то передайте, говорит, той женщине. Я думаю, как-то, наверное, не то, что-то неудобно. Потом думаю, а кто я такой? Я передатчик просто. Я рассказал историю, мне что-то суют в кулаке. Я взял также в кулаке, в карман засунул, привез. Приехал, звоню ей, говорю, в храме будете в воскресенье? Подойдите, тут вам в Москве что-то передали. Она говорит, как, что, откуда? Я говорю, вот так вот рассказал вашу историю. Говорю, только не заставляйте меня вырезать ее из лекции, как некоторые делают, пускай она там будет. Полезная история. Она приходит так трепетно. Я ей в кулаке также из кармана достаю, отдаю. У ней так на глазах волнение, трепет на лице. Глаза покраснели, слезы навернулись. Говорит, надо же, говорят, какая у меня вера слабая. Она в долги залезла. В долги залезла, ей билет купили. Надо ей приехать, теперь отрабатывать еще. Вот. А тут ей из Москвы передали. И она говорит, мне передали ровно столько, сколько я в долг взяла? Откуда эта женщина знала, сколько она в долг взяла? Да? Ну, по прикидкам, конечно, можно было сообразить, сколько стоят билеты. Сейчас люди знают, летают. Но до Екатеринбурга один билет, до Москвы другая цена. Вот как она так? Говорит, так что у нее с собой, что ли, было? Я говорю, ну, наверное, было. Не нарисовала же она на перерыве. Ну, то есть вот так умеет делать Бог. Вот так умеет делать Бог. То есть долги ей покрыли. Люди... Одна из тех сестер, которая тут на лекции присутствовала. Вот так бывает. Так, когда люди осознают свои беды как заслуженное, заслуженное от Бога наказание за свои беззакония, за свои прошлые грехи. И Бог попускает это нам не как кару здесь на земле, а как что? Догадываетесь? Как урок. Урок, да, и лекарство, правильно говорите? Ну как урок, спасительный урок. Смотрите, безвыходное положение совершенно. Ребенок на грани смерти. Врачи берут в больницу, торопятся, обследуют, обнаруживают, что гарантированно нужна. То есть операция откладывать нельзя, трепанация черепа, сложнейшие все-таки дела. А они как только приехали, к святителю Луке сходили. Хирург по гнойной хирургии, да? Видите как? А у него воспаление там гнойное по всему лицу. Вот так вот святитель Лука... которому сразу приехав поклонились, определил им не в море купаться, а в грехах каяться. А я еще грешный, перед тем, как она поехала, она говорит, я вот буду свидетель Луки, о чем мне помолиться? Я думаю, вот о чем помолиться? Я говорю, а вы постойте, говорю, все свои грехи за всю жизнь переберите в уме и ужаснитесь просто. Она говорит, я так и сделала. И посмотрите, как после этого такая трагедия с ребенком. Она в отчаяние не впала, грехи же она только что перечислила все, да? Вспомнила, напомнила себе. Как Господь все премудро вот человеку дает для его спасения, для укрепления веры. Мы вот бегаем, как это в народе говорят, хвостом крутим все время, туда-сюда блудим с бесами все время, а Господь продолжает и продолжает нас любить и каким-то образом содействовать нашему спасению. При всех наших выкрутасах безумных, при всех наших страстях и смертных грехах, вот все равно вот не отрекается от нас и все до конца. И попускает нам такие жизненные обстоятельства, скорби в жизни, чтобы и потрясти нас, и одновременно урок преподать урок Его любви к нам. Ну стыдно после этого еще бегать и грешить. Ну стыдно, срамно уже просто. Господи, ты так умеешь, ты так любишь, ты так делаешь. Ты находишь везде своих людей, которые решают наши проблемы, которые спасают нас их руками, спасается наша жизнь, а появляются откуда-то средства. Господи, что это все случайное совпадение, что ли? Нет, человек, который уже несколько лет в вере и пытается анализировать себя, свое состояние, свою прошлую жизнь, нынешнюю жизнь, такой человек становится убежден, что миром правит Бог. И если Бог попускает нам грешить, то только опять же потому, что любит нас и свободу нашу не хочет связывать. А если и наказание попускает нам и какие-то бедствия, то опять же по любви. И только для того, чтобы мы очнулись от этих ударов, чтобы мы, попав в безвыходное положение и продолжая как-то в страхе и трепете как-то уповать на Бога, хоть малость, если мы уже это умеем делать, мы получили доказательство. Доказательство нашего упования. Вот оно. Вот оно реально. Ребенок жив, здоров, шрамы потихонечку заживают. И долг, в который влезло, и тут покрыли. Сейчас что ей остается делать? Только спасаться, да ведь? Ну вот, не уклониться от пути спасения. Если начало положено, то надо идти дальше. Впереди еще, может, много там всяких испытаний. И дремучим лесом еще идти, потому что ум-то помрачен, в сердце страсти. Но уже ведь идти, и очередной толчок дан. Иди, говорит Господь, как Петру, апостолу Петру, который решил по воде пройти, да? Иди, говорит Господь. Петр пошел и усомнился, и стал тонуть. И тут же его Господь подхватил. А дальше как? А дальше они вместе зашли в лодку, да? Так там? Или не так? Вот-вот. Он его поднял из воды, а потом уже не на руках его нес. Петр вместе с ним, держась за руку за Христа, вместе дошел до лодки и зашли в лодку. Вот такой урок от Господа. Как премудро, как поэтически, ласково и с любовью действует Господь.